Всем добрый вечер. В эфире, как всегда, в это время по пятницам «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас русский писатель, публицист, историк литературы Юрий Георгиевич Милославский. Здравствуйте, Юрий Георгиевич.
Христос воскресе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Воистину воскресе.
Да. Сегодня поговорим, мы долго будем общаться, целых два часа, потому что Юрий Георгиевич нечастый гость в России, в принципе, так случилось, что живет он за рубежом, поэтому, пользуясь случаем, мы его ангажировали на весь эфир. Поговорим мы много о чем, на разные совершенно темы, но начнем с темы, которую сам Юрий Георгиевич называет «паралитературный процесс». Сейчас объясню, что это такое. Для начала напомню наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести» и 8903-170-63-63 – это наш номер для сообщений через WhatsApp. Итак, что касается паралитературного процесса. Год назад, по-моему, да, или полгода назад у вас была эта статья, цикл статей по поводу паралитературного процесса. Паралитературный, скажем так, можно перевести как полулитературный или псевдолитературный, как вот точнее?
Знаете, я бы убрал эмоциональную такую ноточку из этого. Паралитературный – это внелитературный.
Ну, тем более.
Имеющий признаки, условно говоря, внешнелитературного процесса, на самом деле, таковым не являющийся.
Ну, знаете, не очень у вас получилось убрать эмоциональную ноточку, по-моему, да? только добавили, да. Что имеется в виду?
Всё к лучшему.
Что имеется в виду под словосочетанием паралитературный процесс? То есть та литература, которую мы знаем сегодня, тот набор неких имен, которые мы знаем сегодня, ну, которые у всех на слуху, и которые, как нас убеждают критики, как нас убеждают представители издательств, представители каких-то модных журналов, собственно, и являются лицом современной русской литературы, на самом деле вот есть большое сомнение, являются ли они таковым лицом. Правильно ли я вот понял эту статью, правильно ли я понял этот посыл?
Я очень рад, что мы с самого начала входим в некий дискуссионный такой, в область дискуссии. Дело вот в чем. Дело ведь не столько и не только в том, что те авторы, которые сегодня, как вы выразились, на слуху, иначе говоря, являются частью вот этого вот, как это, операции по целевому воздействию на культурное сознание русского читателя, что это писатели непременно скверные, неудачные, плохие.
Вовсе
они
нет.
Неплохие, не обязательно плохие. Это очень важно помнить, потому что иначе мы с вами попадаем в сложную ситуацию, а я в первый. Значит, когда писатель говорит о других писателях, что бы то ни было, хорошо или плохо, это всегда смешно.
Но и, по крайней мере, неэтично.
Смешно. Давайте засвечим своими именами. Mm-hmm. Понятно, что писатель, что он может сказать? Он свою команду будет хвалить, своих там, свое болото, а кого-то будет ругать. Ну, это понятно.
Ну, да.
Но так получилось, что у меня аж на два высших филологических образования. Одно отечественное, другое американское. Я доктор филологических наук и защищал свою диссертацию уже в университете города Энн-Арбор. Это один из главных американских университетов, поэтому здесь я выступаю сугубо в ипостаси исследователя, аналитика, и я совершенно не вижу нужды выходить за эти приятные для меня и такие безопасные пределы. Итак, дело вот в чем. Значит, начиная с, скажем так, середины 60-х годов, во всем мире возникла концепция арт-индустрии. Иначе говоря, такие штуки, как музыка, как, там уж, там не знаю что, ну, литература, само собой, прежде всего, искусство изобразительное, визуальное, да, оно стало частью корпорации по зарабатыванию денег. В этой ситуации крайне трудно людям, зарабатывающим деньги, полагаться на так называемый спонтанный художественный процесс, где идет постоянная борьба групп, направлений, стилей. Вкладывать в это деньги совершенно бессмысленно. Поэтому было, условно говоря, постановлено, может быть, без бумажного постановления, что хорошей картиной или там хорошей музыкой является та музыка, в которую мы вложили деньги. И мы будем всячески, значит, эту картинку, музыку, книжечку, мы будем ее продавать, продвигать по тем или иным соображениям, а все прочее мы будем вытеснять за пределы культурного поля. Так и пошел вот этот самый, как сказать, паракультурный процесс. Это довольно невинно. Но если мы с вами учитываем, что такие явления культуры, как и живопись, и музыка, я не говорю о литературе и кино, это область, как бы это сказать, это область своего рода идеологических или, как-то теперь говорят, геополитических услуг. То есть это уже проблема безопасности, конфликта цивилизаций, то здесь так просто не обойдешься. Дело тут уже не в деньгах, а в невидимой руке вне рынка. Будем так называть свои вещи. Тогда же, в 60-х годах и в России, на территории тогдашней России, появились всякого рода эти культурные проекты, которые запускались изнутри и снаружи. Тогда возникла, например, демократическая литература, такая наиболее продвинутая, выступающая там... против культа личности какого-нибудь там Сталина или что-то в этом роде, литературы.
Это вот, например, Солженицын, Рыбаков.
О, да что вы, это потом. Сначала была демократическая поэзия Евтушенко, Вознесенского. Это такая проза, описывающая там какие-то жестокости там прошедшего режима и прочее, и прочее. Все это уже потихонечку начинало превращаться в явление вот этого самого паралитературного процесса.
То есть это 60-х годов началось? Конечно. Шестидесятники вот эти те
конечно,
самые, да?
Конечно. Они были первые основоположники паралитературного процесса. Например, забегая несколько вперед, скажем, что вся вот эта часть литературы, именуемая, как это сказать, то, что я называю для себя, ну, скажем так, какой-нибудь там, это, знаете, такие все эти зловещие, такие смешные истории, описывающие мерзости русского быта и русской жизни в такой фантастической области, со внедрением всякого рода чертовщины, это ведь идет отчасти от покойного Василия Аксенова, из его «Затоваренной бочкотары». Во многом, так сказать, литература вот этого направления, вот этого самого КВН на Хэллоуин, возникла из братьев Стругацких. Это очень существенная материя. То есть нельзя сказать, что это возникло на пустом месте.
Ну вот смотрите, если в Европе, на Западе, за этим было желание получить максимальную прибыль, или извлечь максимальную прибыль из литературного ли процесса или из кино, то в Советском Союзе, в Советской России тогда разве речь шла о прибыли? То есть каким образом здесь же, наверное, какие-то другие механизмы работают?
Но мы с вами сейчас постулируем то, чего мы с вами толком-то и не знаем. Мы не можем сказать, что за этим процессом в пределах западной цивилизации стоял только сугубо такой-таки коммерческий расчет. Забегая вперед, опять скажем, что такого простого коммерческого расчета, наверное, уже не существует много лет. Ну, а может, никогда и не было. Это всегда какая-то часть геополитического процесса, значит, и деньги зарабатываются на том, за что платят деньги. Не так-то просто. В 60-х годах формировалась уже такая вот материя так называемого диссидентства. Это все было чрезвычайно важно. Обличение прошлого, оно было все ужасным, оно состояло из одних гулагов. Это была очень важная материя, она должна была так или иначе найти свое воплощение в литературе. И она находила.
Уже в 60-е?
Конечно.
А в чем была выгода-то для шестидесятников? Вот вы говорили, что искусство становилось частью корпорации, которая зарабатывает денег. Но вот шестидесятники — это что ли типа такой корпорации? А на чем они деньги зарабатывали?
Ну,
или
знаете,
что они зарабатывали?
Называйте вещи своими именами. Да. Что значит шестидесятник? Если писателя приглашают в длительные заграничные командировки по всем американским университетам, можно ли сказать, что он откажется от того направления демократического, критического по отношению ко всему иному, что... собственно, и выделил его из этой толпы, и он ездит по всем университетам, по заграницам.
То есть популярность фактически его валюта в этот момент?
Его валюта – это и популярность.
Угу. Итак, значит, вот в 60-е годы этот процесс начался в России.
Из-под воль. Да, постепенно.
А кто-то ему покровительствовал? Как оно? Ведь, собственно, получается, ведь процесс подрывал идеологические основы общества.
Мы сейчас тогда приходим к явлениям совершенно иного порядка. Я, вообще говоря, не являюсь специалистом в этой области и не тщусь. Но, тем не менее, я могу сказать свое личное наблюдение русского читателя, русского человека, хоть и уехавшего много лет назад. Состояние того, что условно тогда именовалось агитпроп, то есть нашего вот этого самого пресловутого идеологического оружия, оно было... И просто ужасно, оно было смехотворным, плохим. Если бы это было другое время, а я был бы конспиролог, я бы сказал, что во главе этих агитпропов стояли прямые враги всего русского или там всего советского тогда. Это было просто никуда не годный механизм. Этот механизм, собственно, и фактически дезориентировал народ, он не давал верного представления о ситуации. Я не говорю, что ему постоянно врали. Просто это имело такую жалкую, кондовую, абсолютно неработающую форму. Это был пример для каких-то анекдотов, постоянных насмешек. И надо еще помнить, что в этих самых идеологических учреждениях от мала до велика, от самого верха до низу работали люди, которые держали фигу в кармане и потом, значит, приходя домой, смеялись над тем, что они недавно вещали по микрофонам, по прочее, прочее.
Даже в 60-х годах уже?
Ну, конечно. Ну, а кто руководил этим процессом? Давайте вспомним. Кто был заместителем, всесильным заместителем по идеологии? Александр Николаевич Яковлев. Надо ли мне представлять эту фигуру здесь? Александр Николаевич Яковлев был человеком совершенно определенных биографических фактов, совершенно определенных умонастроений.
Но он был, например, фронтовик.
Ну, вот это очень любят вспоминать, что он был фронтовик.
Орден Красной Звезды.
А это очень любят
вспоминать. И что теперь делать?
Ну, то есть...
То есть теперь не считать все, что... Знаете, а все остальное, что он сделал, мы теперь вычеркиваем.
Нет, да, меня это как-то совершенно... Наверное, потому что вся мужская линия моей семьи были фронтовиками, и все воевали, и... Я, мальчик, не мог поднять китель некоторых своих родственников и знакомых от наград в День Победы. Ну да, фронтовик. А что же, в дезертиры, что ли, записываться? А, собственно говоря, мы что, не знаем некоторых фронтовиков, которые совершили некоторые предосудительные действия? Так, не будем называть их поименно пока что.
Пока что да.
Ну вот, да. И, впрочем, это, знаете, это несущественно. Возможно, он действовал из вполне благородных идеологических побуждений. Ведь и другой фронтовик, кого мы имеем в виду, он ведь тоже не просто там труса праздновал и там, не знаю, сказал, дайте мне бочку варенья и кило печенья, я, значит, за это вам что-то сделаю. У него тоже были какие-то свои соображения. Но это не суть важно. Результат таков, что деятельность российского, советского агитпропа привела в конечном итоге к тому, что случилось... В конце 80-х годов. Это именно она привела к этой ситуации.
То есть, когда была разрушена идея, когда люди
страна
перестали...
Страна была разрушена, Андрей Андреевич.
Да,
страна,
нет, но прежде страна. Всего была страна разрушена, прежде всего, потому что исчезла идея. То есть,
абсолютно.
Был выдернут именно этот стержень. И люди... исчезла та самая цель, ради чего эта страна живет, вместе с идеологией.
Разумеется. Особенно это важно для русского, так сказать, сознания, сознания русской цивилизации. Мы идеократическая цивилизация. С приматом идеологии, в самом лучшем смысле этого слова. Мы цивилизация слова и книги. И если это непрерывный поток каких-то бессмысленных этих откровенно лживых или каких-то, ну... психологически неприемлемо на нас словес звучит, рушится на нас, мы перестаем верить даже той правде, которая в этих пределах говорится. Разве нам просто врали? Ну нет, нам просто неудобно, неумело что-то говорили, это скрывали какие-то вещи, нас пытались выдать черное за белое. Это же все ерунда на самом деле. Ведь давайте вспомним. С какого-то момента появилась идея. Эта идея была чрезвычайно существенной. Это неуклонное повышение благосостояния трудящихся. Ну, нет такой возможности неуклонно повышать. Никто не сказал, братцы, братья и сестры, дорогие, мы потому так живем, потому что мы находимся в состоянии непрерывной, как бы сказать, непрерывного давления извне. Ну, не можем мы иначе. Нас сомнут, как говорили некоторые политические деятели. Ну, не можем мы вас всех одеть в Пьера Кардена. Но не можем мы вам построить эти машины, нам не продают технологии. Мы не можем этого сделать.
Ну, может быть, те, кто помнил НЭП, могли сказать, что вот же НЭП был, и вот смотрите, как все прям расцвело.
Ну, знаете, расцвет Нет? при НЭПе, это тоже одна из...
Это миф.
Отчасти миф. Да. Короче говоря, от нас не то чтобы скрывали правду, нам пытались... постоянно внедрить в нас какой-то абсолютно не имеющий отношения к нашей реальной жизни какие-то парадигмы, они не работали. Вот то, что я сказал, ну, это ведь правда. Все это прекрасно понимали, да? Я много лет работал на заводе, я был абсолютно, так сказать, в курсе этой жизни человеческой обычно. И когда включаешь вот это вот все это радио и слушаешь все это, думаешь, боже, а кому они говорят-то это? Ну, что это такое? И это порождало постоянный кризис доверия, это порождало когнитивный диссонанс, извините за выражение.
Ну да, ну а что касается Александра Николаевича Яковлева, ведь история о том, что он говорил, что давайте ударим Лениным по Сталину.
То есть одним титаном по-другому, да?
Лениным по Сталину.
Я не знаю, что он там толком говорил.
Это история понятная. То есть что он имел в виду, занимаясь в том числе идеологией, тоже, в общем, вполне себе очевидно.
Трудно сейчас сказать, с какого момента его действия превратились, в общем, в действия совершенно определенного рода. Тем не менее, наша трагедия, как мы тут сейчас уже говорили, она началась с того, что вся та система идеологического обоснования всего нашего бытия, она была отдана в руки людей, сами в это не верящих, и как бы сознательно превращающих это все в предмет абсурдного анекдота, какого-то постоянного пародирования. Ведь вспомните, это целая культура, целая толща издевательств над элементами тогдашней идеологии.
Но эта реакция была на абсурд, наверное, да? Вот абсурдность идеологии порождала вот эти анекдоты.
А я не знаю.
Или как?
Может быть, те анекдоты, которые порождались, они сочинялись теми, кто сочинял эту идеологию.
А параллельная работа, да?
Почему вас это так удивляет? Вам не кажется, что это вполне возможно?
Угу. А что касается литературы, так, значит, вот если мы вернемся к теме, да, паралитературного процесса, вот он начался тогда, в 60-е годы.
Его начатки начались, да. Они, кстати, начались на вполне легальной базе. Создавался как бы выдуманный продукт в пределах выдуманной концепции социалистического реализма. Это ведь тоже своего рода, пускай беспомощный, пускай совершенно не работавший, к несчастью, да, или к счастью, паралитературный план такой эдакий, выдуманная ситуация.
А почему? Почему социалистический реализм? Но ведь описывали действительность социалистическую. Там, я так понимаю, это когда заводы, колхозы, вот как там выпускаем мы какой-нибудь трактор, давайте преодолеем вот невозможность, там, вот эту вот инерцию бюрократии, давайте навстречу такому-то съезду быстрее сделаем трактор. Вот про это пишет роман. Но это же там очень хороший есть. Прям
мы опять переходим в область оценочных категорий. Там могут быть замечательные, потрясающие по мощи литературные произведения.
А в чем эта пара вот именно заключается, пара, литературность этого?
Существует естественный литературный процесс, изученный, то, как он проходит. А можно попытаться делать вид, что это другой процесс. Это постепенное освоение, например, колхозной темы в литературе. Это неправда, да? Понимаешь, это как бы невозможно, да? Но можно выдумать себе вот такую вот историю и внедрять всех, что вот, знаете, в вашем романе недостаточно хорошо отражена колхозная тема, да?
А, и искусственно заставлять лучше отражать ее.
Есть методика выработки нужного идеологического продукта. Вот одна из этих методик, она, кстати, была весьма неудачна, она и называла социалистический реализм. Это вовсе не значит, что авторы, писавшие произведения, которые признавались вершиной этого социализма, были плохи. Алексей Николаевич Толстой был блистательный русский писатель, один из лучших. Я пример привожу. Вообще, это была эпоха замечательных писателей. То есть, дай бог нам таких хотя бы десяток, и мы мир перевернем. Это была эпоха взлета русской лиры, русской литературы. 30-е, 20-е, 30-е, 40-е годы, даже 40-е, и 50-е, там еще оставалось масса замечательных писателей. Это очень важно. Это, кстати, имеет большое значение. Почему? Потому что, как бы там ни называлось тот продукт, который они выпускали, сам продукт был высочайшего качества. Это очень важно.
Ну да, роман «Петр Первый», например.
Да, это был роман, замечательный роман большого мастера.
Ну и потом все-таки соцреализм, ну, сказать, что в нем однозначно, что вот, да, там правильно, неправильно, хорошо или плохо, здесь нельзя дать такие оценки, потому что, извините, помните, да, роман Бабаевского?
Конечно.
«Кавалер Золотой Звезды».
Да.
Про то, как фронтовик, герой Советского Союза Сергей Тугаринов, да, Тугаринов, возвращается с фронта домой. Вы знаете, что его в Израиле изучали?
Да.
В израильских школах читали «Кавалер Золотой Звезды», потому что это был пример, во-первых, самоотверженного фронтовика, это была хорошая литература, да, она была с идеологическим очень серьезным наполнением, тем не менее. И, кроме того, в тот момент Израиль выживал, создавая вот эти вот кибуцы. Вот он был пример того, как живет ровно в таком же контексте, в такой же ситуации, в такой же матрице, другой народ, чем мы хуже и так далее. Вы посмотрите фотографии или хронику демонстрации Израиля. 49-й год, 50-й, 51-й. Чьи портреты там несут? Обратите внимание. Портреты Сталина.
Конечно, ну еще бы. Надо вспомнить, что создание израильских вооруженных сил, в том числе и разведывательных частей, это все наши советские русские люди, офицеры, которые этим занимались.
Фронтовики.
Фронтовики их туда отправили. Я не помню, сколько их было, 450, 620 человек. Но без них ничего бы этого не было.
И все-таки вернемся к литературе. Значит, в 80-е годы, а каким образом этот процесс, если в 60-е, в 50-е годы он работал на одну идеологию, то как он начал работать в рамках другой идеологии, в 80-е, в 90-е?
Значит, тут надобно, есть такая категория, которая часто обсуждается, и всегда в нее попадаем в просак иногда, по крайней мере. Это так называемая литература и жизнь, такая есть такая проблема, да? Значит, литература и жизнь особым образом состыкованы, но отнюдь не являются продолжением и отражением одна другой. 80-е годы – это фактически годы ползучей идеологической капитуляции, когда все то, что видел еще советский человек вокруг себя, казалось ему совершенно неприемлемым, никуда не годным, подлежащим замене, системной реконструкции. Тогда возникла фраза, которую потом много раз начали повторять. «Так жить нельзя». И так зародилась литература, я ее называю для себя, литература «Так жить нельзятины». Вот это «Так жить нельзятина», она чрезвычайно мощно воздействовала. Давайте посмотрим. Советская, российская, русская армия. Что это такое? Это дедовщина, это совершеннейшая коррупция, ничего не работает.
Воевать всё... не умеют.
Разумеется, воевать не умеют.
Трупами завалили.
Трупами завалили.
Ржавые самолеты.
Ржавые самолеты.
А в атаку ходили с черенками.
Абсолютно верно. Это, значит, так жить нельзя. Раз, идем дальше. Российская правоохранительная система, полиция, да? Взяточники, садисты, убийцы, злодеи, негодяи, дурни. Я всегда предлагал авторам, и сейчас предлагаю авторам вот этих всех сочинений, все есть на месте, это, кстати, идея «Так жить нельзя, и на виной форме продолжается», называется сегодня новый реализм. Я предлагаю всем этим...
Либерал-реализм можно, да?
Нет, он называется... Как он называется? Да? Новый реализм. Но он не очень новый, не суть. Я предлагаю всем этим критикам российской полиции, там, милиции и прочее представить себе ситуацию. Вот все эти злодеи, садисты, взяточники покидают наши улицы, прячут, мы их куда-то прячем в дома, и эти благородные лица, которые их только что, так сказать, обличали, выходят ночью погулять со своими девушками. Как далеко они пройдут в большом мегаполисе, если эти садисты и взяточники, наконец, все-таки их не защитят. Но так жить нельзя. Дело доходило до абсурда. То есть у нас нет, наша армия, это, сами понимаете, что? Наша полиция, так знаете, что? Наша жизнь, там, наша продукция, это, сами понимаете, что?
Это 80-е годы.
Это уже 80-е. И, наконец, даже человека похоронить по-хорошему не умеют. На кладбище и то сплошные взяточники, там, не знаю, грабителей могил, я уже не знаю кого. То есть не оставалось ни одной области русской жизни, которая не была бы подвержена вот этой кошмарной эрозии. И нам все время говорили, вот так жить нельзя, и так жить нельзя, и это нехорошо, и это нехорошо.
Ну вот пришли 90-е, и показалось, что, оказывается, так-то было жить можно, получается.
Но никто этого не заметил, в том-то все и дело.
Потому что уже был тот заложенный контекст, что так жить нельзя. Я вынужден прерваться на новости. 5533 в начале сообщения слова «Вести». 8903-170-63-63. Это наш WhatsApp. У нас в гостях Юрий Георгиевич Милославский. Продолжаем наш разговор о паралитературном процессе. И остановились мы вот на том явлении, которое Юрий Георгиевич Милославский назвал таким... обозначил остроумным термином «так жить нельзятина». То есть,
да.
«Так жить нельзятина» — это то, что происходило в отечественной литературе 80-х годов, когда оказалось одномоментно, что все не то, что плохо, а прямо ужасно до каких-то, не знаю, адских глубин. Армия развалена, полиция коррумпирована милиция, страна бездарная, руководство чудовищное, выиграли войну, потому что трупами завалили. Между прочим, вся эта так жить нельзя, тебе никуда не делать, Юрий Георгиевич.
Конечно, конечно.
А как была, так и осталась.
Ну, разумеется, она стала частью этого процесса.
Ну и в литературе тоже.
Именно.
Потому что понятно, что в пространстве, в интернете, в блогах это очень активно сейчас.
О, конечно.
Такая позиция.
Я говорю о том, что когда я интересуюсь, так сказать, началом, стартом. Угу. Значит, это стартовало, это никуда не делось. Вообще успешная операция никогда не закрывается. Понимаете, это касается абсолютно всех областей бытия. К 90-м годам начало вырабатываться новое, как бы это сказать, новый подраздел этой паралитературы. Это то, что я для себя называю КВН на Хэллоуин. То есть, иначе говоря, как это сказать, антисовковый нуар.
Ого себе.
Вот этот антисовковый нуар, он уже восходил не к критическому реализму прошлого, он восходил ко всякого рода таким полусюрреалистическим, полуфэнтезийным сочинениям позднего Аксенова, покойника, братьев Стругацких. Тогда появились вот эти все постоянные вервольфы, какие-то безумные выдумки такие фантастические. В них было только обязательно что-то общее. Все эти выдумки, они носили на себе отпечаток ужасного вида, такого гротескного изображения нашей русской действительности. Через изображение каких-то постоянных упырей, каких-то кошмарных воскресших мертвецов. Вот, условно говоря, давайте так представим себя. Есть такая давно сложившаяся материя для нашего народа. Мы все-таки книгоцентрическое общество.
Ну да.
С чем мы обращаемся к писателю? С каким вопросом? Это не напрямую, разумеется, так сказать, внутренний вопрос. Что с нами происходит? Что с нами? Где мы? Это совершенно естественный вопрос русского человека к своему писателю. Да? И он на этот вопрос не прямо, но именно всеобъемлюще отвечает. Начиная от Пушкина. И вот этот вопрос задается. А ему отвечают. Это все легко объяснимо. Вот ты посмотри. Вот я тебе предлагаю, например, роман об интимных отношениях как ее там, японского оборотня лисицы и нашего совкового вервольфа, который символизирует собой...
Да. А? ФСБшник. Это уж вы Пелевина описываете сейчас?
Это я именно это описываю, да.
Причём понятно... ФСБшник и нефтяника, по-моему.
Ну, он ФСБшник, нефтяник, в общем, злодей одним словом. Да. Вервольф, что там
говорит? Да, ну что не
знаю. Вот это вот и есть наша картина. Дальше начинается день опричника... Дальше начинается описание каких-то кошмарных, не знаю, там, каких-то отношений, значит, каких-то вот, которые у нас описывал другой такой же подобный писатель. Я не буду называть эти имена. Это не то, что это писатели плохие. Это люди определенного направления, определенного умонастроения, которых нашли, так сказать, окучили, предоставили им максимум, максиморум возможного.
Для решения определенных задач.
Абсолютно верно. Задачи были довольно простые. Поскольку Россия, это, как мы сказали, книгоцентричная страна у нас.
Читающая.
Книги к писателю в особое отношение. Необходимо было сделать следующее. Это естественный процесс. Это не то, что кто-то специально сидел, знаете, чесал в затылке костлявой рукой такой с когтями. Это нормальный процесс. Вообще надо к этим вещам относиться не оценочно, не эмоционально. Говорит, ух, гады, как они посмели. Идет война цивилизаций. По-моему, только естественность, какая-то цивилизация, которая, условно говоря, не вполне рада цивилизации российской, то есть византийской, да, как-то воздействует, чтобы цивилизацию немного, как сказать, поджать, подсократить. Но не суть важна.
Да. Дело, ну, то есть начали смотреть, поджимать через что?
Через что?
Есть через литературу.
Способа. Литература действует хорошо. Пока да. Значит, есть, конечно, метод глобальный. Глобальный метод – это переориентировать всех русских читателей. Ну, их страшно много. Они безумно сложные, до них трудно добраться. Вот эти все операции, так называемые, как у нас тут говорят в отечестве, пиар, да, то есть операции целевого воздействия, да, они не рассчитаны на, во-первых, такие гигантские массы, они именно целевые, а во-вторых, это требует просто бешеных денег. Почему? Потому что инерция у этих операций очень невысока. То есть если перестать каждый день говорить, что черное – это белое, то через два дня человек увидит, что белое – это черное.
То есть
это не сработает. Если каждый день не говорит, пей там такой-то напиток, да, он перестанет его пить. Так и здесь. Поэтому было два способа. Во-первых, создать абсолютно искусственный паралитературный процесс, в котором существует все, кроме читателя. Читатель маргинализируется. Где-то выдаются громадные премии, как издаются якобы большими тиражами книги. А на самом деле это ведь, мягко говоря, не совсем так.
Но ведь это очень затратно. Ну вот издать книги большим тиражом, которые не купят.
Мне, это намного менее затратно, чем вот это проводить тотальную операцию по переориентированию такого массового читателя. Читателя надо маргинализировать, забыть о его существовании. Пусть делает, чего хочет, а существует абсолютно искусственная картина. Критики пишут искусственные статьи про искусственные произведения, издатели издают. Кстати, откуда вы взяли, что эти большие тиражи в самом деле существуют? Можно спросить вас?
А, вы думаете, ну я ж не считал.
Что, откуда вы это взяли?
Продажи. Я верю. Продажи, да. Ведь есть какие-то данные по продажам?
Данные по продажам, да. Бестселлер, когда пишут.
Ну, вы знаете...
Вы многозначительно улыбаетесь. Да, это... Этому как... тоже верить не следует.
Нет, просто откуда вы это знаете? Здесь вопрос простой. Мы же, в конце концов, где наше здоровое недоверие? Нам говорят что-то, мы все-таки можем спросить себя, откуда мы это взяли?
А вот в любой книжный магазин заходишь, и написано бестселлер, лидер продаж, вот эти
как
вот
полки. Как вы можете это проверить?
Никак.
Никак.
То есть это просто глупый такой маркетинг, в смысле для глупых людей.
Ну почему для глупых людей? Слово «бестселлер» есть понятие на самом деле, как бы сказать помягче, но обтекаемое. Ну вот, например, нет ничего удивительного, если какая-то книга, объявленная бестселлером за пределами, в частности, российского книгоиздательства, она не оправдывает своих желаний, эти тиражи вовсе не мозолят глаза публики. Эти тиражи сжигаются все до единого. Вы никогда не увидите результатов неудачной продажи бестселлера. Их просто нет. Их нет. Получилось, слава богу, не получилось. Ну, что делать? Под нож. Чего этого не будет? Макулатура. Что касается нашей российской ситуации, то у нас было, как бы, было все почти в этом вопросе, как это говорили в 80-е годы, все было схвачено. Но всегда есть зазоры, потому что, сами понимаете, всегда можно куда-то проникнуть. Вот в эту маленькую щелочку и попытался заглянуть. Есть огромное количество спонтанных опросов читательских. Хотел понять, кого на самом деле читают, сколько читают. Такой опрос проводился на Mail.ru в системе «Мой мир». Никто на него обращал внимания. Вел его Иван Сильвестр, Иван Григорьевич, человек либеральных убеждений. То есть заподозрить его в том, что он, дескать, там чего-то...
Подыгрывал.
Там. Подыгрывал. Но...
Нельзя, надо...
В течение этот опрос велся с 2009, если не ошибаюсь, по 2014 год. 22 тысячи голосов. Это более чем солидно. Это уже не просто статистика. Это мы получаем реальный срез читателей. Причем это вопрос, опрос идеальный с точки зрения невмешательства. Это буквально белый шум. Это, как говорят специалисты по опросам, это чистая рандомизация. Что объединяет этих людей? Да ничего. То, что это относительно молодые люди, любящие сидеть у компьютера и читающие книги, готовые ответить на вопрос, читали вы эту книгу или нет? Знаете этого писателя или нет? Читали вы этого писателя или нет? И мы получаем фантастические картины. Все это я начал публиковать, и это и стало базой моих обзоров. Это не статьи, это я не писал какие-то публицистические, знаете, разгромы. Это обзоры реальных статистических документов. Ну вот давайте посмотрим с вами. Просто так, для, что называется, для смеха. Посмотрим таблицу. Ну, читаем там, не знаю, Алексей Николаевич Варламов, Алексей Толстой. Алексей Варламов стал классиком еще при жизни его повести «Вместе жизнь целого поколения». Очень точно схватил, я открыл буквально на странице, да? Дальше смотрим таблицу, да? Не забудем, 22 тысячи голосов, да? 22 тысячи голосов, 22. Это не шутки, господа. Читаем. Открываем и читаем. Он, значит, понятно, Варламов, он должен быть где-то поближе, да? Ну вот, Варламов Алексей Толстой. Из 22 тысяч голосов его читало 4 голоса. 4. Вправе мы спросить, а если бы вот этих статей не было бы, сколько голосов бы он получил? Владимир Георгиевич Сорокин, он один из наиболее читаемых писателей. Из 22 тысяч голосов его читало 25 человек.
Кого же они все читают-то, эти тысячи?
Это, Я не знаю.
Если списки бестселлеров не совпадают. Да.
Это не мой вопрос. Это, как называется, это не мой вопрос, это не моя епархия. Это вопрос не ко мне. Я получил документы абсолютно реальные, как они выглядят. Самый читаемый русский писатель из вот этого, так сказать, современного победившего направления — Виктор Олегович Пелевин. Из 22 тысяч голосов его читало 89 человек. Это не я придумал.
Сейчас мы прерываемся на новости на этом интригующем моменте. Итак, продолжаем наш разговор с Юрием Георгиевичем Милославским. И вот из этой таблицы, которую вы озвучили перед тем, как мы ушли на новости, следует, что заявление, скажем так, позиции критиков о том, кто все-таки самый читаемый писатель в стране, и реальные опросы не то что не совпадают, они совершенно разнонаправлены.
Либо нам кажется, что 20 человек прочитали, и это уже бестселлер. Либо вот так. Либо звание бестселлера присваивается непонятно как.
Ну, давайте попробуем разобраться с этим делом. Вы знаете, у нас есть такой горизонт ожиданий, вызванный всей нашей русской цивилизационной моделью. Мы взыскуем справедливости, причем у нас это сильно утоплено в даже у неверующих людей в православную систему ценностей. Мы требуем от людей, чтобы они говорили нам правду. Так примитивно. Ну, как можно требовать от издателя, который каким-то образом зарабатывает деньги, мы не знаем, почему он издает эти книги или другие, или как можно требовать от критика, который должен тоже жить на свете, да, как-то работать и жить, кормить семью и самого себя, и хочет жить хорошо, это понятно, правда? Вот. Как мы можем требовать от писателя, которому дают какие-то премии, чтобы он признавался в том, что его никто не читает? Ну, право, давайте смотреть на вещи так реально, мы же все-таки, давайте их всех пожалеем и поймем. Иное дело... Как на это отреагировал русский читатель? Это очень интересно. Самое интересное не то, кого он сейчас читает. Вернее, кого он сейчас не читает. Мы уже видим, кого он не читает. Русский читатель, оскорбленный вот этой всей эпохой, он отвернулся от всей русской современной литературы, что, кстати, в общем, ну, честно говоря, жаль мне, да? Это не всегда так правильно.
То есть бросил читать вообще?
Нет.
Или перешел на классику?
Он вернулся к тому, что его никогда не обманывало. Он читает русскую классику. Mm-hmm. Он читает, это нормально, человек хочет отдыхать, он читает отвлекающую, развлекающую литературу. Вот это детективы, не вникая особенно, это просто его немного снимает напряжение. Он читает старую классику, которую он помнит от своих родителей, классику советской эпохи. Он просто не хочет читать эту литературу, она ему претит. Я недавно привел пример с этими вербольфами.
Как русский человек не хочет читать содержащую русофобию литературу?
Он не хочет читать не только прямой русофобии. Ему надоела вот эта вся паралитературная материя. Она им не отвечает. Давайте вспомним, какие две самые главные похвалы обычного русского читателя в отношении книги, песни, фильма? Ну-ка, давайте.
За душу берет.
Душевно.
Да.
А еще одна?
Ну, правду сказал, может быть, что-то в этом роде, нет?
Ну, вспомните, братцы, это можно в интернете найти. Душевно — это одно. А вторая?
Не знаю, не томите.
Да, ну да, знаете вы, жизненно. Mm. Только это не нужно понимать буквально. Какой антоним к слову «душевно»?
Бездуховно.
Да.
Телесно. Плотски. А к жизненно?
Низменно.
Низменно. А жизненно? Какой антоним к слову
«далеко
жизненно»?
Далеко от реальности.
Фантастично.
Антоним к слову «жизненно».
Смертельно?
Какой антоним? Смерть.
Смерть? Смертельно.
Да, то есть то, что лишено духа, и то, что лишено жизни, отталкивает, отвращает традиционного русского человека, кем бы он ни был и где бы он ни сидел, от вершины до низины, от крохотного ПГТ, забытого богами людьми, до мегаполиса гигантского. Ну, не будет он этого читать.
То есть не обмануть его никакими цифрами и красивыми манящими рекламными лозунгами?
Он даже не будет вникать в эту материю. Он просто не может. Он открывает, ему тошно. И он не читает. И он не читает, кстати, массу хороших книг, кстати, тоже. Это, знаете, как человека, которого обманули и оскорбили в магазине. Но он не придет туда больше. Хоть там и продавца сменили, есть хорошие продукты. Но если вас где-то обманули и продали вам какую-то дрянь втридорога, ну вы же не придете в этот магазин. Вот так он не приходит, не хочет он приходить в паралитературную литературу. Она ему претит. И не хочет. А вот Пушкина он читает. И он читает Дарью Донцову. Она его тоже не обманывает, правда? Она просто пишет детективную историю. Ничего от него не хочет больше. Так, кстати, страдает. Это и есть, кстати, материя, которая наиболее важна. Мы теряем читателя для современной литературы, хотя количественно мы не знаем, сколько людей на самом деле сегодня читает. Это все цифры, они довольно сомнительные. Не знаю я, короче, я их не знаю. Но я знаю, чего русский читатель еще читать не хочет. Кроме того, еще есть одна материя. Знаете, когда эту статью опубликовал впервые в электронном издании «Камертон», там кто-то ответил, ну, все говорит, тут Милославский прав, то он как бы так и называет вещи своими именами. Ну, что читает там русский читатель, открывая современную эту книгу? Он открывает, читает. «Русская жизнь. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, ах-ах-ах» на букву «Г». «Русские люди. Кто они такие? Ха-ха-ха, хи-хи-хи, ах-ах-ах».
Дерьмо. Опять же то же самое.
Опять же буква «Г». Ну, какой человек, патриот он или не патриот? Кто он будет читать эту ерунду? Чушь. Это раздражает. Вот он ее и не читает.
Ну, есть да. Узкая прослойка людей, которые смакуют вот это вот все.
Нет, ну, узкая прослойка, да, конечно. Которые поделили страну на хороших, их очень мало, они правильные, и плохих. Это вот такая там быдло-масса, с которой, значит, они как-то даже им как-то и неловко, что они в одном пространстве находятся.
Да. Ой, какое счастье, что вот этих в кавычках «хороших» так мало все-таки.
Да, а,
можно за страну быть спокойными.
Да, но на самом деле ведь мы становится больше. Вы не забывайте, это процесс, это довольно серьёзный.
Процесс, да, он не останавливается. Вообще, на самом деле, что касается русской литературы, ведь в ней действительно есть ответы на все важные вопросы. Я как-то приводил пример. Ведь можно не брать вообще все творчество Достоевского. Можно взять только из «Братьев Карамазовых» «Легенду о великом инквизиторе». Это всего две главы. Просто как пример ее взять. Ведь из нее вырос целый пласт русской философии конца XIX, начала XX века. Из двух глав, из рассуждений русского писателя о жизни, о Боге, о смыслах, о любви, о том, как мы воспринимаем то, что нам дают, всего из двух глав. Но если этого недостаточно в качестве примера величия русской литературы, тогда я не знаю, какие еще должны быть примеры приведены.
Ну, мы могли с вами, Андрей Андреевич, еще парочку примеров привести. Я, знаете, вспоминаю высказывание своего старого учителя, харьковского поэта Бориса Алексеевича Чичибабина, в студии которого я начинал как юный и вредный поэт. Он всегда говорил: «Запомни, Юрка, что, как писал Пушкин, и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой призывал». Ударение было на слово «добрые». Меня это безумно раздражало и смешило. Только по прошествии каких-нибудь жалких полувека я понял, о чем он говорил. И он был прав. Вот это отсутствие добрых чувств, оно не может быть прямо выражено, так не бывает, никто там не повторяет какие-то нелепые сентиментальные слова. Вот это отсутствие доброго сердца в литературе, оно немыслимо для русской литературы. Литература сразу умирает. Вы помните, у Розанова там есть одно место замечательное? Он говорит, что Ницше у нас полюбили за то, что он больной, за то, что иностранец. А если бы русский человек сказал, да еще в духе, так сказать, падающие вы еще толкни, на него бы плюнули и не стали бы его читать. Это правда?
Правда, да.
Это истинная правда. Увы. Это высшее литературоведение, которому я здесь сейчас отдаю дань.
Да, ну вот та же самая «Легенда о великом инквизиторе». Ведь чем она заканчивается? Она заканчивается у Достоевского тем, а это ведь Иван рассказывает Алёше. Иван, который бунтарь, который практически революционер, это вот тот, из таких Иванов рождались, там вырастали бомбисты. Он ведь заканчивает свою «Легенду о великом инквизиторе» тем, что Христос встает и целует великого инквизитора братским поцелуем в уста, как одного из апостолов, человека, который намерен его убить сейчас. Вот это та любовь, которая в русской литературе была понятна и до Достоевского, и после, но он, мне кажется, наиболее ярко ее выразил.
Да, я согласен. Тут фокус в том, что вся русская литература светская, да, она выросла из литературы церковной. У нас молодая светская литература, не забывайте. Она выросла из церковного понимания действительности. Она этим отягощена. Даже те авторы, которые изо всех сил пытаются воскликнуть что-либо эдакое хулительное в адрес вышних сил Господа Иисуса Христа, и там Творцу вернуть билет, и прочее, или вот как Иван Карамазов, они все равно действует в присутствии божества. Русская литература действует в евангельском пространстве христовых ценностей. И от этого она такая, какая она есть. И попытка эти ценности из нее выдернуть, оставив какую-то шелуху, оборачивается. Что это такое?
Литературным процессом она оборачивается.
Зачем я буду это читать? Чем меня это погреет, торкнет? Да ничем. Давай я лучше почитаю детектив. Или почитаю старую, хорошую русскую прозу, которая не обманывает меня вот уже 200 с лишним лет или 150 лет.
Но ведь, скорее всего, больше-то читают детективы. Есть такое ощущение,
да,
к сожалению.
Пускай. Ничего.
Пускай лучшие детективы.
Ага.
На самом деле, меня это не смущает. Меня вообще не смущает существование так называемой отвлекающей литературы. Да? Я к этому отношусь совершенно спокойно. Я не говорю, что ах, вот из-за этого там меня не читают. Ничего. Пускай лучше будет так. Как ни странно, какая-нибудь там Дарья Донцова также несет какие-то, знаете, какие-то
в ней очень ценности. Много светлого.
Но она меньше вреда приносит.
Товарищи, да. Сделаем паузу.
Да, сделаем паузу на новости.